Инсайдер. Поймать и обменять. Как ФСБ охотится за иностранцами. Сергей Канев. 12 апреля 2023 года. 30 марта в Екатеринбурге ФСБ задержало журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, обвинив его в сборе сведений, составляющих государственную тайну. Задолго до ареста за ним была установлена слежка. Ожидается, что Гершкович пополнит обменный фонд Путина, необходимый для возвращения арестованных российских шпионов. Практика захвата иностранных заложников для следующего обмена была взята Путиным на вооружение довольно давно. Можно вспомнить, например, как в 2004 году в Дохе задержали двух офицеров ГРУ по подозрению в убийстве Зелимхана Яндарбиева. И в ответ ФСБ арестовало четырех катарских спортсменов, летевших из Шереметьево в Беларусь. В итоге произошел обмен, и убийцы возвратились домой. Или, например, недавний обмен торговца оружием Виктора Бута на американскую баскетболисту Бритни Грайнер. Как выяснил инсайдер, первоначально Брута хотели обменять на представителя управления по борьбе с наркотиками США в Москве Кевина Нерсисяна. Но тот заметил слежку и покинул Россию. Главную роль в слежке за иностранцами играет Департамент контрразведывательных операций ФСБ. Правда, как показывают документы, в поимке настоящих шпионов Департамент контрразведывательных операций ДКРО куда менее успешен. Наркоторговец в обмен на наркополицейского. В декабре 2022 года торговца оружием Виктора Бута обменяли на американскую баскетболистку Бритни Грайнер, осужденную в России за контрабанду наркотиков. Торговец смертью, как его окрестили в США, успел отсидеть в США 15 лет. Многоходовая спецоперация по аресту Брута занималась непосредственно управление по борьбе с наркотиками Минюста США, сотрудники которой, выдавая себя за боевиков колумбийской группировки ФАРК, смогли выманить его из России в Таиланд. Оружейный барон еще не ожидал экстрадиции в США, а в Кремле уже лихорадочно искали возможности для его освобождения или обмена. Видимо, очень опасались, что Брут выдаст американским следователям высокопоставленных лиц из Москвы и Минска, причастных к нелегальной торговле оружием. Как показывают секретные документы ДКРО ФСБ, оказавшийся в распоряжении The Insider, в Москве взяли в оперативную разработку сотрудников представительства управления по борьбе с наркотиками США в России Кевина Нерсисяна, пока Бут находится в тюрьме Бангкока. Кремль рассчитывал собрать на американского наркоборца компромат и после ареста обменять на Бута. Из телефонных прослушек Нерсисяна выяснилось, что он периодически общается с начальником второго отдела УРБ номер 14 Департамента уголовного розыска МВД полковником Дмитрием Абакумовым и начальником управления по организации деятельности МВД по борьбе с наркотиками подполковником Сергеем Тихоненко. Разработку Нерсисяна поручили тогдашнему начальнику ДКРО ФСБ Александру Жомову. А он подключил топтунов из оперативно-поискового управления и управления М, которое курирует МВД, Минюст и ФСИН. Генерала Жомова называли мастером оперативных комбинаций и подстав. Так, в 1988 году по заданию руководства КГБ он вышел на представителя ЦРУ в Москве Джека Даунига и предложил ему свои услуги. А потом 2 года морочил голову американцам, подсовывая им липу. Именно генерал Жомов разоблачил заместителя начальника управления внешней разведки СВР Александра Запорожского, который получил 18-летний тюремный срок за работу на ЦРУ. В дальнейшем его обменяли на провалившихся в США российских нелегалов. На Абакумова и Тихоненко, контактирующих с Нерсисяном, завели дела оперативной проверки. Абакумову присвоили оперативный псевдоним «Дипломат», а Тихоненко проходил как весельчак. И из дел оперативной проверки дипломата следовало, что он передает американцу информацию на крупных наркодилеров в России и помогает пробивать поставщиков кокаина из Южной Америки. В дальнейшем прослушка показала, что дипломат снабжал кокаином коллег из силовых структур, и среди них оказался начальник управления по противодействию отмыванию доходов Росфинмониторинга Р. данной известной редакции. Кроме того, топтуны из ОПУ ФСБ засекли Абакумова, входящим в американское посольство в День независимости США. Наблюдение за весельчаком тоже дало любопытные результаты. Фигурант лично и по телефону передает Нерсесяну информацию служебного характера, касающуюся объектов оперативной заинтересованности МВД России ОРМ, а также сведения о складывающейся в органах внутренних дел общей обстановке, докладывал в своем отчете оперативник из управления МФСБ. По данным ФСБ, весельчак использовал банковскую карту американского банка Chase. Сама же карта будто бы была оформлена на американского бизнесмена русского происхождения Кайла Кирилла Шостака. Бизнесмен Шостак родился в Одессе, после переезда в Москву учился на юридическом факультете МГУ, затем в Нью-Йорк Юниверсити Stern School of Business. В Нью-Йорке он основал инвестиционную компанию Navigator Principal Investors, работавшую на финансовых рынках Восточной Европы и Южной Америки. Как видно из секретных отчетов, Шостак уже находился под колпаком ФСБ. Вот цитаты из управления МФСБ. По полученным оперативным данным, около 10 лет назад Шостак был завербован сотрудниками ГУБНОН СКМ МВД России и использовался для получения информации в отношении производства и дальнейших поставок на территорию Российской Федерации наркотических средств из стран Латинской Америки. В течение всего этого времени Шостак проживал в США. Несколько лет назад весельчаком при посредничестве Нерсесяна была организована встреча Шостака с сотрудниками антинаркотического агентства Минюста США, с которыми он якобы подписал контракт об оказании содействия правительству США в борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Однако указанные сведения требуют дополнительной проверки. В 2018 году арбитражный суд Москвы признал ООО «Аякс Капитал», которое возглавлял Шостак, банкротом. Согласно материалам арбитража, бизнесмен выводил активы компании и совершал трансграничные операции с ценными бумагами, что и привело к банкротству. Несмотря на это, Шостака довольно часто приглашают в качестве комментатора в российские государственные СМИ и представляют крупным американским инвесторам. Так, в 2021 году в интервью ТАСС он прокомментировал возможное отключение российских банков от SWIFT. В подобных мерах нет совершенно никакой финансовой рациональности, есть лишь русофобия и установка на то, чтобы наказать. А в другом интервью Шостак пугал Запад резким повышением цен на нефть, если в отношении российских нефтепродуктов введут ценовой потолок. The Insider отправил на электронную почту Шостака вопросы, но тот не ответил. Тем временем все было готово для задержания сотрудника представительства агентства по борьбе с наркотиками США в Москве Нерсесяна с последующим обменом его на Бута. Американца можно было обвинить в шпионаже, а полицейских подвести под статью Уголовного кодекса «Государственная измена и получение взятки». В Кремле уже потирали руки, но тут произошло непредвиденное событие. ФБР арестовало в США 10 российских нелегалов, которых выдал перебежчик из СВР Александр Потеев. В итоге провалившихся в США нелегалов обменяли на 4 граждан России, отбывающих тюремные сроки за шпионаж. А Бут предстал перед судом в США и получил 15 лет тюрьмы. После обмена на баскетболистку Бритни Грайнер Бута вовсю использовала госпропаганда, называя его невинной жертвой американского правосудия. В своих интервью он поддержал российское вторжение в Украину, а лидер радикальной русской фашистской партии ЛДПР Леонид Слуцкий торжественно вручил ему партийный билет. Как выяснил инсайдер, наркоборец Нерсесян, заметив слежку ФСБ, покинул Россию, а дипломата и весельчака уволили из МВД. Шпионский камень и охота на МИ-6. Когда дело доходит до настоящих шпионов, чекисты зачастую оказываются ни с чем, как это показала история со шпионским камнем. Все началось в 2006 году, когда в двух московских скверах контрразведка обнаружила два принимающих Wi-Fi устройства, замаскированные под обычные камни, с помощью которых российский агент якобы передавал МИ-6 шпионскую информацию. Один камень успели таки забрать англичане, а другой был показан в фильме Аркадия Мамонтова «Шпионы». Контрразведчики постоянно наблюдают за активностью иностранных разведок в России. Четыре так называемых британских дипломата вызвали особый интерес у наших оперативников, цитировал отредактированный на Лубянке текст пропагандист Мамонов. Как показали дальнейшие события, фильм Мамонова стал сигналом для дискредитации неправительственных российских организаций, получающих зарубежные гранты, хотя к Камню и МИ-6 они, конечно, никакого отношения иметь не могли. В связи с этой историей чекистская наружка вела круглосуточную слежку за вторым секретарем торгового отдела Великобритании в Москве Николасом Латтой. 27 января 2006 года топтуны заметили, как на Мясницкой улице у дома 3 дипломат сел в автомобиль «Волга» синего цвета, приписанный к центральному аппарату МВД, и передал водителю какие-то бумаги. После короткой беседы они попрощались. Дипломата Латта подозревали в работе на МИ-6, и английский отдел ДКРО ФСБ включил его в оперативную разработку. За Volkswagen Golf Латта с дипломатическими номерами постоянно следовал хвост, а у съемной квартиры на Садовой Самотечной 1224, где он проживал, были выставлены посты наружного наблюдения. Под постоянным контролем находилась его супруга Сюзанна, которая работала представителем английского благотворительного фонда «Акция для детей России» Action for Russian Children в Москве. Разоблачение английского крота в МВД и арест дипломата Латта сулили ДКРО ФСБ большие перспективы, и в случае успешной реализации операции всех ждали повышения по службе и награды. Вдобавок, тогдашний директор ФСБ Николай Патрушев добивался увеличения бюджета спецслужбы и требовал громких арестов агентов иностранных разведок. Правда, некоторую пикантность придавал тот факт, что МВД в то время возглавлял прикомандированный чекист Руслан Нургалиев из клана все того же Патрушева, и в случае огласки громкого скандала вряд ли удалось бы избежать. И с ДКРО в управление ФСБ, которое курирует МВД, тут же направили секретный запрос. Просим вас установить сотрудника МВД по месту работы, опросить его о целях и характере связи с англичанами, по результатам чего сделать вывод о возможности развития таких контактов под контролем органов безопасности. В глубокой тайне начались поиски сотрудника МВД, за кем была закреплена служебная «Волга». Однако из-за рабочей неразберихи в спецгараже МВД сделать это весьма непросто. Как выяснилось, ранее автомобилем пользовался заместитель начальника ДПУРа Валерий Нестеров, но он уже находился на стадии увольнения. Потом «Волга» перешла в разряд семейный, ее брали другие сотрудники, в основном для поездок на рынки, в магазины или на загородные дачи. С большим трудом установили водителей. Им оказались вольнонаемный Владимир Беленков и Александр Истратов. С обоими провели конспиративные беседы. В ходе беседы Беленков, предположительно из-за проявленного интереса со стороны органов безопасности, вел себя немного скованно. Вместе с тем, интонация и содержание ответов, даваемых им на вопросы оперработника, позволяют сделать вывод о понимании Беленковым задач, стоящих перед органами безопасности, и, возможного наступления негативных для него последствий в случае необъективного и неполного ответа. В итоге беседы с Беленковым достигнута договоренность о сохранении в тайне состоявшейся с ним беседы. В случае возникновения вопросов у начальства или сослуживцев Беленков был проинструктирован оперработником, каким образом отвечать на них, указал в отчете сотрудник управления МФСБ. Параллельно опросили и второго водителя Истратова. В ходе опроса Истратов указал, что родственников за границей не имеет, однако в период с весны 1996 года по март 1997 года по контракту от предприятия «Загрангаз» работал водителем в Салониках, Греция. Истратов сообщал, что среди английских дипломатов знакомых не имеет и никаких пакетов иностранцам не передавал. Между тем, оба водителя сообщали, что в последнее время автомобилем часто пользовалась заместитель начальника управления Р ДПУР МВД Елена Зарембинская. За ней установили слежку, а ее телефоны поставили на прослушку. Однако никаких компрометирующих данных на Зарембинскую не обнаружили, а сама она клятвенно заверила ФСБ, что никогда не работала на английскую разведку. Поиски крота в МВД зашли в тупик. Впрочем, для Зарембинская история на этом не закончилась. Ее лишили доступа к секретности и с ДПУРа МВД перевели во ФСИН, где она заняла второстепенную должность начальника управления по организации исполнения наказаний, не связанных с лишением свободы. Но и там Зарембинская долго не задержалась. В 2013 году ее сын Сергей Григорчук, а также боец из отряда специального назначения в СИН Роман Жигайло организовали на садовом участке в Подмосковье плантацию по выращиванию марихуаны. Причем ранее ее сына уже задерживали с героином. Замять скандал не удалось, и обоих наркоторговцев приговорили к 10 годам заключения. А вскоре указом Путина номер 552 Зарембинскую отправили в отставку. Сейчас Зарембинская заседает в руководстве общественной организации «Офицеры России», известной своей активной поддержкой агрессии России против Украины, агрессивная фашистская организация и инициативами переименовать Волгоград в Сталинград. Так, недавно офицеры России вручили наемнику из Сербии Дияну Беричу, воюющему на оккупированных русскими террористами восточных территориях Украины, благодарность за участие в СВО. А Зарембинская преподнесла ему знамя «Вы настоящий герой и пример для подражания подрастающего поколения», с дрожью в голосе заявила она. Что же касается дипломата Николаса Латте, то он еще 3 года находился в Москве, а после отъезда работал советником посольства Великобритании в Ливии и Ираке. Сейчас Латте занимается энергетическими проектами в ЮАР. The Insider отправил дипломату вопросы через WhatsApp, спросив о той встрече на Мясницкой улице и о том, что за бумаги он передал водителю милицейской «Волги». Как видно из мессенджера, Латте прочитал вопросы, но не ответил. Нельзя исключить, что англичанин действительно служит в разведке, а ФСБ упустила шпиона в рядах МВД. Холодное сердце и липкие руки. Помимо западных посольств, ДКРО ФСБ курирует МИД Российской Федерации и другие внешнеэкономические организации. Сотрудники департамента прикомандированы к большинству управлений МИДа и центральному аппарату Россотрудничества. В том числе департамент опекает ЧОПы, которые несут охрану зданий МИДа и иностранных представительств. В 2017 году УСБ ФСБ задержала полковников из 13-го отдела ДКРО Алексея Кутернина и Алексея Костенкова, которые вымогали 1,3 миллиона рублей у владельца ЧОП «Отряд-1» Глеба Сницерова. По версии следствия, ФСБшники пообещали ЧОПовцу оказать содействие при заключении контракта на охрану здания Главного управления по обслуживанию дипломатического корпуса Главуп ДК МИД России. На суде потерпевший Сницеров заявил, что претензий к контрразведчикам не имеет. С учетом положительных характеристик с места службы Кутернина приговорили к 2 годам лишения свободы, а Костенкова к 1 году и 3 месяцам. В 2019 году ДКРО ФСБ возглавлял бывший начальник УСБ ФСБ Алексей Комков. Как сообщил источник «Инсайдер» на Лубянке, Алексею Викторовичу поставили задачу зачистить взяточников и коррупционеров в ДКРО, поскольку дальше терпеть было некуда. Взялся он хорошо, но после начала военной операции, то есть войны в Украине, работу почти полностью свернули.